4. Подозрительный ярлычок. «Сэр! Я нашел ее, сэр!» С этими словами Том вошел в каминный зал синего вепря. «Кого вы нашли?» — удивился доктор. «Сенсацию? Скрипку!»
«А-а-а-а!»
И доктор Ватсон, утомленный событиями дня, полного ярких впечатлений, потерял к ликующему Тому всяческий интерес. Не слишком чуткий к чужим душевным переживаниям, знал Том за собой такой грех, Рэдклифф, тем не менее, уловил, что в настроении доктора возникли нотки раздражения. Это усиливалось репликой, брошенной в сторону. «Опять бессонная ночь!» Том сперва решил, что упрек адресован ему, и хотел успокоить доктора, сказать, что он, Том Надоеда, сейчас уйдет, а завтра явится попозже, чтобы дать доктору хорошенько выспаться. «Не переживайте, дружище!» Холмс махнул Тому рукой, и весь заготовленный монолог рассыпался прахом. «Вы здесь совершенно ни при чем. Напротив, вы большой молодец. Просто у нашего милейшего Ватсона проблемы с музыкальным слухом. Не поверите, но из всей Аиды ему нравится только триумфальный марш, представляете?»
«Да», — согласился Том.
«Я тоже люблю марши».
«И чтоб погромче?»
«Ага». «Я так и думал. Ну, давайте вашу скрипку».
«Вашу, сэр».
«Вы что, купили ее? Я немедленно верну вам деньги».
«Что вы, сэр? Старьевщик Драйзер отдал ее бесплатно. Когда я сказал ему, кто ищет скрипку, Драйзер аж позеленел. Стоит зеленый по колено в тряпье и плачет. Вот, говорит, дожил. Ты, говорит, Том, просто скажи мистеру Холмсу, у кого взял скрипку. И доктору Ватсону скажи. Может, и меня Гримыку, где пропишет. Сподоблюсь вечности».
«О чем это он, сэр?»
«Пропишу», — двусмысленно пообещал доктор. «Будет ему вечность. Дайте скрипку мне, Том. Я хочу видеть это сокровище».
«Боже, какой хлам! На твоем месте я бы заставил Драйзера приплатить тебе как мусорщику».
В холеных руках доктора скрипичный футляр выглядел еще менее презентабельным, чем в могучих, покрытых мозолями ладонях Тома. Ободранный, весь в царапинах и потертостях, он был убог и жалок, как гроб бедняка. Собственно, формой этот футляр и напоминал гроб для младенца.
«Германский», — заметил Холмс, игнорируя откровенную брезгливость своего друга. «Такие гробики поставляют Кёльн и Бремен. Кажется, палисандр. Плясали на нем, что ли?»
«Рыбу резали. Потрохами воняет».
«Роспись видите? Там, где сохранилась. Ручная работа».
«Рафаэль», — съязвил доктор, — «по заказу папы Льва Десятого».
«Замки латунные, ручка кожаная, чужая. Ее прикрепили, когда оригинал порвался. Скобы разные. Не нашли похожей?»
«Полагаю, вор принес скрипку нашему благодетелю Драйзеру пару лет тому назад, не раньше».
Брови доктора поползли на лоб.
«Почему вор? Обнищавший скрипач отдает инструмент старьевщику за пару монет.
Пальцы дрожат, играть он больше не может, а стаканчик джина — великое искушение».
«Нет, это не скрипач. Музыкант сдал бы инструмент в заклад, надеясь выкупить со временем. Во-вторых, дорогой Ватсон, скрипка не из того барахла, с каким легко расстаешься. Тут чувствуется привязанность, духовное сродство».
«Холмс, не вы ли учили меня доверять фактам и только фактам? Что это за аргумент «духовное сродство»?»
«Увы, друг мой, старею, делаюсь сентиментален. Откройте футляр, прошу вас».
Скрипка напоминала ветерана калеку. Лак местами облупился, на деке красовалось множество царапин. Завиток, венчавший гриф, был сколот по краям и выглядел уродливой шишкой. Жильные струны оборвались, свернувшись неопрятным клубком. По счастью, в футляре вместе с дряхлым смычком и канифолью хранился комплект запасных струн, но даже Ватсон, не будучи музыкантом, понимал, что счастье это очень относительно.
«Шейка удлиненная», — комментировал Холмс, развернув кресло к доктору. «Завиток вполне оригинален, вернее, был оригинален. Корпус из светло-красного дерева, лак большей частью сошел. Ватсон, внутри корпуса много пыли?»
«Не слишком».
«Подуйте в резонаторное отверстие. На задней деке есть клеймо?»
«Кажется, да».
Доктор перебрался ближе к камину. Дрова весело трещали на быках из чугуна. Отсветы пламени кровавыми пятнами ложились на скрипку. Инструмент казался раненым, которого Ватсон спасает от смерти. «Вы что-нибудь видите?»
«Мальтийский крест».
«Вы уверены, что крест мальтийский?»
«Абсолютно».
«Ага, вот инициалы. Чьи?»
«Понятия не имею. А и С в двойном круге».
«Ниже Фачибат Анно 1736».
«Это все?»
Не заметив, что голос Холмса, обычно спокойный и насмешливый, изменился удивительным образом, доктор едва ли не носом залез в F у скрипки. «Нет, не все. Антониус. Антониус Страдивариус Кремоненсис».
«О, да!» — кивнул Холмс. «Антониус Страдивари из Кремоны. Изготовлено в 1736 году. Том, передайте вашему старьевщику, что вечность ему обеспечена. Доктор позаботится, я обещаю».
«Ватсон, клеймо выжжено в дереве?»
«Нет».
Доктор еще не успел прийти в себя от потрясения.
«Тут ярлычок. Типографский ярлычок. А может, штамп в виде клише? Подделка?»
«Год изготовления? Первые две цифры напечатаны?»
«Да».
«Последние две цифры вписаны от руки?»
«Да».
«Чернила сильно выцвели».
«Боишь, что подлинник?»
Холмс развел руками. «В Кремоне сеньор Страдивари открыл семейную фабрику. Один из сыновей маэстро делал задние стенки, другой — передние. Сам маэстро занимался в первую очередь лаком. Семья изготовляла до 30 инструментов в год».
«Ярлычок, обнаруженный вами, дорогой Ватсон, знак фирмы».
«Если эта скрипка такая плохая, Том чуть не плакал от огорчения. Я могу одолжить другую у папаши Лейзмана. Вы только скажите, на какой срок?»
«Не надо», — серьезно ответил Холмс. «Я буду играть на этой».